Ну, вот такие дела. Может быть, будут какие-то вопрошения, вопросы разные. Пожалуйста.
Так что, кого есть, пожалуйста.
Да.
Два дня на губфакте.
Два дня на губфакте.
А, он был, нет, он был на губфакте, даже больше. Но это было в 73-м году, если вы имеете в виду это, когда он написал статью, повесил статью в журнале «Гражданин», там шла речь о всяких придворных делах. А по закону о цензуре нельзя было без разрешения специального писать об этом. И он получил как редактор «Гражданина», провел несколько дней на губтвахте, сидел. Ну, спокойно так, без особых там потрясений. Сидел там, что-то писал. А вот в крепости он сидел, 8 месяцев в крепости он сидел. Причем в Алексеевском Равелине. Вот там, где сидели декабристы, в одиночном заключении. И вот я думаю, что вот этот духовный переворот, который мы приписываем каторге, что якобы он начался на каторге, я думаю, что этот духовный переворот начался у него в крепости еще. Вот это вот 8 месяцев одиночества, размышления о себе и о жизни. Вот тогда, причем очень интересно, и почитайте его наследствие, что он говорил, Достоевский. Он вел себя очень наследствие замечательно. По делу. Он, во-первых, никого не оговорил. Он всех защищал, и Филиппова там, и Спешнева. Он всех только хорошее оговорил. И там же он начинает правительство учить. То есть вот то, что называл Эндельман, попытка опеки над властью. Он начинает говорить, что цензура никому не нужна. Она мешает интересам государства. Она противоречит интересам государства. Вот, если я хочу отмену цензуры, я в этом смысле вольнодумец, он пишет. Да, я согласен. Вот, он начинает осторожно, аккуратно, толерантно учить власть ее же пользе. Уже не потом в «Великие писатели» через 25 лет, через 30, а там, в момент заключения, в своих показаниях, которые известны, опубликованы. Вот. Но это, конечно, вот 8 месяцев крепости, конечно, даром не прошли. И начинается этот переворот. Но он же потом написал, что идеи меняются, а сердце остается одно. То есть сердце не изменилось, всего понимаю. Но идеи, да, конечно, изменились. Вот. Хотя я думаю, что такой эволюции не было, такой принципиальной, потому что он с самого начала был христианский социалист, конечно. Христианский социалист. Это идея братства, идея единения всемирного, идея... Он же даже христианский, знаете, что вот даже если почитать «Дневник писателя», он говорит, что политика страны должна быть нравственной, что пускай даже не в ущерб собственной выгоде. В конечном счете нравственная позиция, нравственная политика срабатывает. Даже в ущерб, а на самом деле не в ущерб интересам государства. То есть, говоря, тут он сходен с Толстым. Это попытка внести христианство в историческую практику государства. Попытка внести вот христианские заповеди в повседневную жизнь. Это как однажды Толстой обедал с Фетом, и там присутствующие стали говорить, что невозможно в жизни осуществлять заповедь, Нагорную проповедь там, или заповедь христианства. Невозможно. На что Толстой сказал, а вы пробовали? Сказал Толстой, вы пробовали это делать вообще? Нет? Вот так. И, конечно, Толстой в конце жизни, ведь очень интересное колебание, ведь Толстой одинаково относился, постоянно там Герцену очень высоко ценил, Тургеневу. А насчет Достоевского он все время точку зрения менял. И последнее чтение, какое у Толстого? Что он читает? Он читает Карамазов. Он, уходя из дома, оставляет на столе раскрытый второй том братьев Карамазов со своими пометками. А что читает Достоевский в конце жизни? Не будучи знаком с Толстым. Он просит, он слышит о том, на новых веяниях Толстого там. Он просит родственницу Толстого там, графиню Толстую, дать ему почитать что-нибудь. И она дает письмо Толстого, где он излагает впервые свои убеждения толстовские, будущие, еще не озвученные нигде. Он за неделю до смерти посещает эту, значит, Толстую, читает это письмо, а в письме говорится о том, что о небожественности Христа, что Христос просто человек, не Бог. Толстой это все излагает. И он хватается за голову, Достоевский говорит, не то, не то, все не то. И Толстая по ошибке вместо копии дает ему подлинник этого письма. И подлинник письма лежит у него на столе в день смерти. Его последнее чтение – письмо Толстого, на который он то ли хотел отвечать, то ли не знаю что. Но... А Толстой, читая, уходя из Ясной Поляны, читает Карамазова, причем читает очень нервно. У него есть такая запись, Маковицкий записывает за ним. Значит, читал Евангелие. Он читает Евангелие одновременно, Толстой. И это. Читал Евангелие, читал Нагорную проповедь. Много лишнего. Написано хуже Достоевского. Нагорную проповедь. То есть не самый худший авторский ряд он ставит, Достоевский, скажем так. Вот, так что очень, ну это особая тема, там их взаимоотношения, они же не были знакомы. Это я об этом много писал и в последнем годе, и вот в других книжках это особый сюжет. Толстой, Достоевский. Да, пожалуйста.
Скажите, а Достоевский был знаком с Гоголем и Гончаровым?
Ага, с Гончаровым, да. А с Гоголем есть версия, что он однажды его... Ну, скорее всего, нет. Но есть версия, что был один обед в Петербурге, где он мог присутствовать. Где Гоголь, значит, просил ему дать Малаги выпить. Стали искать Малагу, не нашли. Потому что он этот эпизод воспроизводит в одном из романов. Этот эпизод. Но это он мог понаслышке. Скорее всего, Гоголя он не знал, но Гоголь о нем отзывался. Он прочел «Бедных людей», так бегло отзывался. Так, ну, средне так он, как бы, без подробностей. Вот. Но лично не был. С Гончаровым, да, конечно. Но он о Гончарове пишет, что какой человек с рыбьими глазами, но какой талант. С рыбьими глазами. А потом, когда тот ему одолжил, Гончаров ему одолжил во время игры в Баден-Бадене, одолжил 3 золотых, это 60 франков, копейки. Он его попросил, он проигрался, попросил у Гончарова взаймы. Тот спросил, сколько? Он говорит, 3 золотых. Сколько, сколько? Спросил Гончаров. Мизерная сумма это просто. Но это, говорит, я вам всегда дам. И дал ему 3 золотых, которые он тут же проиграл. Вот. И он о Гончарове потом отзывался очень, очень хорошо, очень так как бы. И ценил его как писателя очень высокого Гончарова. А Гоголя нет. Гоголя, в смысле, он считал Гоголя великим, но они не были знакомы. Не были знакомы. С Гоголем и с Толстым он не был знаком. Ну, с Толстым он как? С Толстым он однажды присутствовал на лекции Владимира Соловьева. Присутствовал. Но Страхов, который привел Толстого на эту лекцию, их не познакомил. И он очень огорчился потом. Говорит, Николай Николаевич, что же вы так сказать? Ну, говорит, есть же портреты. Что, говорит, портреты? Я хотел голос услышать. Мне это важно, посмотреть на человека. И я думаю, что... Ну, Страхов говорил так, что Толстой просил его ни с кем не знакомить. А я думаю, что Страхов ему не сказал, что здесь присутствует Достоевский. У него были причины их не знакомить. Были свои причины. Тот самый страх, который оболгал Достоевского по поводу девочки, вот этой, потом в письме к Толстому, через много лет, он эту версию рассказал и обругал всячески Достоевского. Я думаю, что у Страхова были причины их не сводить. И он их не познакомил. И Толстой потом тоже очень огорчался. Что же, говорит, так получилось? Когда он умер, он говорит, я плачу, какая-то опора от меня отскочила, пишет Толстой о смерти Достоевского. Я плакал и сейчас плачу. Но это вот так. Но отношение все время менялось к нему. Вообще, я должен сказать, что, конечно, поразительно. Ведь Толстой, когда он, скажем, переводит, вот насколько христианский писатель Достоевский, Толстой тоже как бы христианский писатель, но он перевел Евангелие. 4 Евангелия он перевел. Он оттуда изгоняет всю поэзию. Там остается только... Если вы будете читать переводы Толстого, там только, там нет чудес, там нет личности Христа, нет его подвига, там только нравоучение, такой сборник социальных советов получается из этого, из Евангелия. Там нет, вот поразительно, он поэт. Толстой изгоняет всю поэзию из Евангелия. А она не, без этого там, в общем, понимаете, там читать нечего. Ну что, ну да, там именно жизнь, именно... Подвиги, именно чудеса, вот там главное. Там ничего этого нет. А есть учение, только учение в толстовском переводе. Ну, вот такие, это, конечно. Там очень большие у них, конечно, различия, но есть и точки соприкосновения, конечно, у Толстого, конечно. Они как бы идут к одной цели с разных совершенно сторон, думая пересоздать. Вообще, надо сказать, если уж говорить вот Гоголь, смотрите, впервые русские писатели, вот в какой-то момент там становится мало литературы. Гоголь пишет «Выбранные места» из переписки с друзьями, публицистика чистая. Достоевский пишет «Дневник писателя», издает 2 года. А Толстой начинает свою публицистику. Там становится мало литературы. Они как бы проламывают через литературу в жизнь. Им важно новое жизненное устроение. Новое устройство жизни им важно, всем троим. И вот почему в России литература такая вот, составляющая. Потому что она начинает входить в саму жизнь, и они через это... проходят через это испытание, как бы, без литературы. Хотя вот дают свою версию жизни. 3. И Гоголь первый из них, потом Достоевский, потом Толстой. Хотя Толстой позже Достоевского, потому что он начинает свою публицистику позже, уже после смерти Достоевского. Более того, есть же даже, вот еще я скажу, есть такая косвенная полемика с Толстым. Помните «Анна Каренина», 8-я часть «Анны Карениной»? Ее Катков отказался печатать в «Русском вестнике». Почему? Потому что там Вронский уезжает на фронт, ну, помогать славянам, там вот нас. А Левин говорит, я никакого непосредственного чувства не испытываю к славянам, у меня нет ничего, никакого сочувствия к славянам, да? И Достоевский, читая эту восьмую часть, пишет в дневнике писателя, а вы говорит, представьте себе, вот стоит Левин там, на фронте уже, в Турции, идет, в Болгарии вернее, и там идет резня, резня болгар, которая знаменитая, 1976 года. Вот он стоит там, и турок убивает ребенка на его глазах. Что вы сделаете? Ну, он как бы дописывает Анну Каренину. Что вы сделаете? Ничего, говорит Левин, у меня нет никакого непосредственного переживания. Ну, он ему глаза сейчас выколет. Ну, говорит, надо, видимо, авторский голос говорит, так вырви оружие, вырви ружье у турка. Ну, он же может там всех убить, ну, надо будет его убить, турка. Ну, и убей, говорит авторский голос. Это, говорит, Достоевский. Ну, и убей его, потому что надо ребенка спасти. Вот, пожалуйста, он отвечает Толстому, косвенно, но вот рисует эту сцену, воображаемую в дневнике писателя. Что нужно поднять оружие против такого зла. А Толстой не противленец. Когда, значит, ему писали Толстому, вот вы говорите, что нельзя противиться злу насилием. А если вот тигр на вас нападает, что вы будете делать? На что Толстой говорил, ну какой же тигр в Тульской губернии? Понимаете, так что вот так.
Игорь Ильич, извините, у вас достаточно банальный вопрос. Вы говорили о фильме «Зархи», о достаточно популярности сейчас, в Министерстве культуры, эти сериалы «Достоевский. Жизнь полна страстей» Владимира Хатиненко. Я знаю, что на одной лекции я присутствовал, вы называли этот сериал лживым. Это действительно так?
Знаете, он не то, что лживый, он очень... Там гениальный актер играет, Миронов, которому нечего играть. Там просто он такой бон-виван, соблазнитель. Это очень, ну, как вам сказать, там нет, такой явной неправды нет. Но психологически там совершенно не раскрыт Достоевский. Там он такой, ну, мелкий, в общем, да. Более того, сейчас выйдет фильм, вот в дни юбилея, митрополита Илариона. Что я могу вам сказать? Я прочел его книжку. Вот, посмотрел его книжку, сейчас он выпустил, называется «Евангелие от Достоевского». Ну, что сказать, там нет ничего не нового, такая это общая, это очень взгляд такой, знаете, очень поверхностный. Он не специалист по Достоевскому, но фильм он снял. Я вам советую все-таки посмотреть мой старый фильм, он вышел в 4-м году, 12 серий, называется «Жизнь и смерть Достоевского». Сейчас его вот летом крутили еще раз по культуре, он прошел, и как ни странно, пришла масса откликов. Фильм документальный, я там рассказываю о Достоевском, это, и там играют, там читают его тексты Филипенко и... Господи, забыл фамилию актера, уже покойный тоже. Забыл фамилию второго актера, очень хорошо. Плотников, да. Два актера читают документы. А я там рассказываю. Причем мы снимали это все и в Москве, и в Петербурге, и в Женеве, и в Париже, и в Лондоне. Я предложил поехать в съемочной группе в Сибирь, поснимать там в Омске, но они отказались. А в Европу они поехали, да. Вот, в Европу. Значит, мы были, вот такая была поездка. Да, и фильм, ну он, и сейчас бы я, конечно, по-другому все, это был мой первый дебют такой телевизионный, и сейчас бы я, конечно, совершенно по-другому это подал, но, тем не менее, он смотрится, народ смотрит, даже некоторые рыдают в некоторых там местах, вот, и, ну вот его летом показали, не знаю, как там дальше. Кстати, вот у меня в программе, которая уже 10 лет идет на телевидении, я, может быть, кто-нибудь смотрел, «Игра в бисер», у нас там по Достоевскому было много программ, у нас было и «Преступление», и «Карамазовы», и «Село Степанчиково», и «Идиот». А сейчас вот будем мы снимать, сейчас в октябре, будем снимать «Двойник». Довольно сложный текст, «Двойник». Ну, о «Двойнике» будет программа сниматься. Вот. И «Зимние заметки» у нас были, и «Записки из подполья» у нас были. У нас почти весь Достоевский в этих программах. Почти весь. И «Сон смешного человека» у нас был тоже. И «Бедные люди» были, конечно. Так что почти весь Достоевский у нас в программе представлен.
Скажите, пожалуйста, а какое, вот, на ваш взгляд, впечатление произвел на Достоевского образ такого потрясающего гуманиста XIX века, как Федор Петрович Газ, который звали...
Ну, он пишет о нем, да, он же пишет о Газе, да, он святой... Да.
Спешите любить людей.
Да, святой доктор,
спешите
который...
Спешите дело добро.
Да. Святой доктор. В Карамазовах тоже есть Горцев, Герценштубе. Это как бы доктор этот самый, это тоже перекличка с Газом. Этот доктор Карамазовский. Вот. А Газ, да, он был человек святой, он помогал каторжникам, он выходил в тюрьмы, там лечил. Вот. И он о нем пишет тоже, как о докторе. Это в дневнике писателя, по-моему, говорит, да. Вот, очень произвело впечатление, что такие люди есть. Но сейчас о нем пишут, сейчас выходят какие-то работы о Гази, сейчас даже назвали именем какую-то больницу, по-моему, имени Гази. Вот. Фигура уникальная, конечно. Он сам немец был по происхождению. А вообще, если говорить вот немец не немец, ведь сам Достоевский, если брать его этнические корни, он же последний символ славянского единства. Белоруссия, Украина, Россия. Вот три страны, которые он прошел. Причем даже один современник пишет, не зная его о белорусских корнях, ничего, современник пишет про одно выступление. Говорит, на эстраду вышел сухой белорусский мужичонка. Белорусский мужичонка, он пишет, не знаю. Вот, пожалуйста, он как последний объединяет вот эти три народа. Русские корни, белорусские корни, украинские корни, конечно. С другой стороны, когда он предлагает, он Анне Григорьевне говорит, поедем со мной в Европу. Анне Григорьевне говорит, порядочные девушки, поедем со мной в Европу. На каких основаниях она должна была ехать в Европу? Как в этом, как у Островского. Беспреданец. Кнуров зовет в Европу, поехали с вами в Европу. Но на каких основаниях? Девушка с хорошей семьи. Поехали в Европу? Она говорит, нет, я уже в Европу не поеду. Я лучше поеду в Малороссию. А за ней ухаживал малорос там какой-то. Она все время Достоевскому так на это намекала, что у нее есть ухажер. И он стал ругать малороссов. Он говорит, ну, хохлы они такие плохие. Ну, я готов с вами поехать тоже в Малороссию, он сказал, пожалуйста, уже неважно, куда, лишь бы с ним. Понимаете? Вот такие этнические, да. Вот. Поляки считали, что он поляк на каторге. Что польская фамилия якобы, но там польских корней нет.
Несколько слов, пожалуйста, о Достоевском, как о поэте.
О, вы знаете, в свое время я написал статью, которая называлась «Строчка из письма брату». Он, первые его стихотворные опыты, но мы не знаем про драмы, как они были написаны, скорее всего, в прозе. А первые стихи он написал после каторги. Он написал совершенно дежурные стихи, чтобы получить прощение скорее. Он написал «Вдовствующая императрица», написал Мария Федоровна. И на заключение мира он написал стихи. Такие политические стихи, довольно слабые. И брат ему пишет «Стихи не твоя специальность». И у меня статья называется «Стихи не твоя специальность». Да? Но это такие дежурные стихи. С другой стороны, есть совершенно гениальные стихи капитана Лебедкина в «Бесах». «Жил на свете таракан, таракан из детства, а потом попал в стакан полное мухоедство. Краса красот сломала член, и интереснее вдвое стало, и вдвое сделался влюблен, влюбленный уже немало». То есть это же что? Это же столбцы Заболоцкого. Заболоцкий, вот вся поэтика Абериутов, Хармс, Заболоцкий, Веденский, они все идут от капитана Лебедкина. От этих безумных, он предвосхитил эту точку зрения поэтическую, вот это безумство, абсурдную поэзию, абсурдистскую поэзию. Вот. «По дороге по железной шел племянник мой Карепин, человек не бесполезный и собой великолепен». Это он написал, вот, понимаете, так что как он просек, как сейчас бы сказала молодежь, просек какие-то будущие инновации. Поэтические, потому что столбцы. Заболоцкому сказали, что вы подражаете Лебедкину. Он сказал, да, говорит, я оттуда иду. Он признал это. Вот вся эта вещь. Так что у него было такое начало не слабое. Да.
Можем ли мы кого-нибудь назвать в мировой истории человека равновеликого Достоевскому?
Да трудно сказать, но, наверное, ну хорошо. Вот. Вы знаете, он говорил, Достоевский, что вот на страшном суде, если будет страшный суд над человечеством, мы сможем предъявить, он говорил, Дон Кихота, Сервантес. А мы на страшном суде можем предъявить Достоевского. Почему нет? Это как бы некое... Как он пишет брату? В 17 лет он пишет. В 17 лет ему он пишет. Человек есть тайна. И если будешь разгадывать его всю жизнь, не потеряешь время. Я буду этим заниматься. Вот это в 17 лет он пишет. Человек есть тайна. Конечно, по масштабу, ну, можно назвать там Гомер, Данте, Шекспир, может быть, вот такие фигуры мировые. Конечно, он в этот ряд становится. Толстой там, да.
Нет, Толстого не надо.
Ну, Толстой там, это дело вкуса, конечно, да. Кстати, есть некая закономерность. Вот те, кто любит Толстого, как правило, не любят Достоевского. И наоборот, те, кто любит... Ну, правда, есть такие, которые не любят ни того, ни другого. Есть такие. Вот. Но, тем не менее, это вот, причем это понятно, потому что разное психическое устройство у людей. Ну, считается, что Достоевский депрессант, он такой, как бы, тяжело его читать. На самом деле, вообще, он, если взять его романы, ведь там же очень много юмора. Очень много. И уже не только в «Бесах», но даже и в «Идиоте», да где, и в «Карамазовых». Очень много смешного. Вот. И, вообще-то, если брать катарсис, который остается, конечно, он светлый писатель. Ведь человек до Достоевского человека и после — это разные люди. Человек узнал о себе такое, чего он не подозревал до Достоевского. Он мог догадываться, но он Достоевский это открыл, вытащил из нас. Вот это, конечно, это большое дело. Теперь мы это знаем, это тоже плюс большой, что человек о себе знает больше, как о человеке. Это, конечно, еще одно такое достижение всего человечества, скажем так.
Вот вы рассказывали, Достоевский как москвич. Он в молодости очень дружил с братьями Куманинами, которые имели усадьбу на Арбе.
Куманины, да.
Да. И, ну, в советское время она была перестроена, и мы знаем, что там как раз находился квартир, где Анахов
остановился. Да.
А вот насколько братья Куманины послужили прототипами для его романа?
Вы знаете, ну есть такая версия, да. Дело в том, что он не только дружил, они родственники были. Ведь сестра матери была замужем за Куманином. А Куманин в период войны 12-го года был московским городским главой в Москве. И он из своего состояния 50 тысяч пожертвовал на армию. Половину. Когда Александр приехал в Москву, царь, то Куманин первый предложил, и купцы начали жертвовать. Большие. Он был родственником Куманина. И более того, Куманины после смерти родителей, Куманины воспитали всех братьев и сестер. Куманины воспитывали. Ну, там еще была тетка, потом сейчас вот целая книга выходит о Куманинском, вот в рамках нашей научной, вот 30-томника вот этого, который делают, выходит книга о Куманинском наследстве. Там он много попортил себе крови, Достоевский, когда умерла тетка, осталось наследство земельное. Там шли споры между родственниками из-за имения Куманинского. Там. И Достоевскому там что-то должно было достаться. Вот, там целая история. То, что Куманин... Да, есть такая версия, что, в частности, там Рогожин и прочие вот имеют отношение, поскольку изображен дом Куманина. Вот, кстати, Рогожин, московский дом Рогожина, дом Куманина изображен, да, действительно. Ну, насколько характер каких-то там отдельных... Ну, можно, да, конечно, он что-то брал оттуда, скорее всего, что-то брал. Но Куманины не были старообрядцами, в отличие от Рогожина. Рогожин старообрядец, вроде, по роману. Но он, конечно, он из этого черпал. Черпал, да, какие-то вещи. Надо сказать, что у него все шло в дело, у Достоевского. Он же все пропускал через себя. Пропускал через себя, и, конечно, многие родственники. Я думаю, что, скажем, Екатерина Ивановна в «Преступлении и наказание», Екатерина Ивановна вторая в «Братьях Карамазовых», они кое в чем воспроизводят характер первой жены. Мария Дмитриевна, у нее нервный такой, в растеничке такой. Это, скорее всего, многие черты Марии Дмитриевны тогда отобразились там, да.
Вот часто очень сравнивают роман «Цесской бес» и вот «Архипелаг ГУЛАГ» с Солженицыным. Что вы...
Ну, что сказать, ну это разные вещи, конечно. Ну так можно что угодно сравнивать, знаете, так это... Ну разные, ну конечно, там в плане все-таки в «Бесах» не изображен лагерь. В «Бесах» изображено все-таки нормальное, ну относительно нормальное общество. ГУЛАГ, если брать весь архипелаг ГУЛАГ, ну, конечно, это совершенно иная реальность. Чаще сравнивают скорее, знаете, с чем ГУЛАГ? С записками из «Мертвого дома».
Да.
С записками из «Мертвого дома» скорее. Но это тоже не очень точно, потому что если сравнивать записки из «Мертвого дома» и архипелаг ГУЛАГ, то записки из «Мертвого дома» – это санаторий. Это санаторий, там, как они жили, как они там... Не было этих пыток, не было голода, не было собак этих, не было издевательства такого. Конечно, ГУЛАГ – это совсем другое. Ну, не свобода, конечно, да, проблема не свободы там и там, конечно. Но условия... Вы знаете, когда начал печатать записки из «Мертвого дома» Достоевский, они первоначально печатались не во времени, а в газете «Русский мир». И цензура запретила публикацию, знаете, из чего исходя? Поразительная была, значит, мотивировка запрещения. Что слишком свободно изображается каторга, что она не напугает потенциальных преступников, там как бы такая вольная жизнь. И сняли эти главы, он потом там даже дописывал специально, что там главное это не свобода и так далее. То есть цензура сняла не потому, что слишком жестокое изображение, а потому что слишком такое вольное. Вот, пожалуйста. Ну, конечно, можно сравнивать, конечно, есть. То есть вообще русская каторжная проза начинается с записок из «Мертвого дома». Почему она так поразила современников? Не было ничего до этого. Даже близко ничего не было. Быт каторги, быт тюремный быт. Вот, конечно, это...
А, хотел спросить, над какой новой книгой вы работаете?
Ну вот сейчас я вот хочу издать 7-й том, наконец. Ну, во-первых, сейчас вот то, что я рассказывал, эта работа, она войдет в наш сборник. Вот. А потом я хочу все-таки издать последний том, это 7-томника, вот «Екатеринский канал». Это «Отношения с царской семьей». У меня была такая книга, она называлась «Колеблясь над бездной». Достоевский и царская, и «Русский императорский дом» называлась, да. Сейчас я хочу вот ее дополнить там и издать, как, ну, там будет много дополнений в этой книге. «Отношения с царской семьей». И как раз вот «Покушение» на 1 марта туда войдет. Ну, хотелось бы, конечно, когда-нибудь, если жизнь позволит, если успею, написать книжку об Анне Григорьевне, потому что она этого заслуживает, Анна Григорьевна. Не панегирические вот эти, которые сейчас очень много выходят, всяких работ там, Анна Григорьевна, там всякое было. Вот. Но, конечно, личность она неординарная, Анна Григорьевна, не просто. Вот Корнилов, который написал стихи вот эти, я цитировал, там дальше есть такие строчки в этом стихотворении. «Анна Григорьевна Сниткина, что тихо у Бога светя, Анна Григорьевна Сниткина, как пред иконой свеча». Вот это несправедливо, она не была свечой. Она после его смерти такой был факел, как бы, как, знаете, вот вечный огонь она зажгла, да. Но при жизни она не была такой свечой, у нее был характер, у нее была своя стратегия брачная, о чем я пишу как раз вот в этой, в «Ничей современник», там, в этих главах. Своя брачная. Она была гениальной женщиной в смысле интуиции. Потому что когда он проигрывал ее последние там приданное и кольца, и она ему все это разрешала, она не выступала. Что бы устроила Марья Дмитриевна, я представляю, или Суслова в такой ситуации? Она бы вас съела просто. Он бы... А она пускала все на самотек, понимая, что он должен сам избыть эту страсть к рулетке. И он ее избыл. Вот, она себя вела просто гениально. 20-летняя девочка, она чувствовала, как надо себя вести, не будучи такой уж умной, глубокой. Вот женская интуиция сработала. Поэтому, конечно, она заслуживает нашей признательности. Вот.
У меня тоже да. Вопрос, но у меня скорее даже не вопрос, а просьба.
Да.
Вот поскольку вы говорили о последней книге поэтической,
да.
А у вас есть стихи, посвященные Достоевскому? Хотелось бы, чтобы что-то прозвучало.
Вы знаете, вот как будете, вы будете смеяться, нет, как говорят, но у меня стихов прямых нету, есть реминисценции разные какие-то, надо вспомнить, о, там, где связано с Достоевским, да. А, есть у меня одно стихотворение, где упоминается Карамазовы. Есть такое стихотворение, да, но там о другом.
Да, как вы относитесь к версии о том, что сон Раскольникова, пророк, которого сегодня упоминали,
да.
Это заимствование из Некрасова?
Нет, ну почему заимствование? Нет, и другое дело, что нет. А почему заимствование? Как, из какого стихотворения?
О погоде.
О погоде? Да нет, тут сон Раскольникова. Там идет конец света у Раскольникова просто. Там он видит, когда трехины идут на...
Нет, я про лошадь, сон о лошади.
А, лошади? Это не сон Раскольникова. Это первый сон. Вы имеете в виду первый? Да, это, конечно, перекличка прямая, потому что у Некрасова как-то хлещет эту лошадь по глазам причем. Конечно, это перекликается, солнце. Но я вам скажу более того, возьмите, это же в русской поэзии не просто так, это возьмите у Маяковского «Хорошее отношение к лошадям». Били копыта, пели будто, грибы будто. Это тоже эта линия можно протянуть от Некрасова через Достоевского к Маяковскому. Потому что вообще-то в русской литературе все аукается. Все аукается. А? Прямых нет. Прямых заимствований, но... Но есть какие-то сюжеты, которые обыгрывались, да, вот «Мальчик у Христа на елке», там, например, это рассказ немецкого одного поэта, есть такой, как «Мальчик замерзает», но это очень косвенно, Рюкерта там, такого поэта. Вот, но прямых заимствований, чтобы он там, вот, я не могу назвать. Есть переклички, их много, и с Пушкиным, там, и с тем же Гоголем, ну, возьмите «Село Степанчиково», там прямые реминисценции из Гоголя, иронические. Там, что «Русь меня знает, и я знаю Русь», но это цитата Гоголя. Вот. Но чтобы таких вот заимствований, таких механических, нет. Конечно, он есть отталкивание там, от Карамзина, он все это как бы, и даже Чаадаева есть такие косвенные. Очень много таких вещей внутри текста, но это не заимствование, это диалог такой, что ли, художественный. А вообще, надо сказать, что даже возьмите советскую литературу, там огромное количество перекличек с классикой. Огромное количество. Да.
Какую литературу посоветуете читать начинающему Достоевскому, ну, помимо самих литературных произведений, которые помогли бы понять, осознать
Вы знаете, ну, во-первых, нужно читать все-таки наших старых достоеведов, ну, вот работы Долинина. Ну, это классика, долининские работы. Ну, Бахтина, конечно, хотя там есть очень спорные, скажем, вещи, но Бахтин все-таки внес, это, конечно, довольно сложно, его книжки о Достоевском. Ну, из современных, ну, вот, я не знаю, какие-то работы исследовательские. Анси Георгиев, конечно, книжки хорошие. Тихомировские работы есть, хотя тоже там много своих. Захаровские работы, но они такие специальные. Из художественной литературы есть такая повесть Цивина. «Лето в Женеве», что ли? Ну, вот, покойного автора, он жил за границей. Интересная очень одна повесть, если я не путаю. Цыпин, забыл фамилию, но известный автор, его очень рекомендовала в свое время Саган. Вот интересная повесть такая, хотя тоже спорные там есть вещи, но это художественный текст. Вот. А художественные книги, я, честно говоря, ну, например, вот Селезнев написал «Жизель». Очень слабая, на мой взгляд, книжка, очень такая, хотя она все время... Да. Ну, книжка Сараскина «Жизель», ну, тоже у меня к ней очень много вопросов, скажем так, хотя книга-то профессиональная. Ну, что еще, ну... Какие-то...
Вот здесь Жизеловская, Гроссмановская биография.
Гроссмановская, она хорошая, она, конечно, немножко устарела. Она, конечно, немножко устарела, особенно то, что он говорит о социализме, там, о его отношении. Но фактически и по языку, и по исполнению, это первая Жизеловская книга, она очень неплохая, дает представление. Более того, будете смеяться, опять же, меня попросил, значит, Лиханов, глава детского фонда, на днях. Написать предисловие к первой книге о Достоевском, которая вышла в 1891 году. Некий Соловьев, Евгений Соловьев. Книга вышла в серии «Жизель» по Бленковскому. Я ее прочел. Очень наивная книжка, но это первое описание биографии, причем с большим сочувствием об этом пишет, о Достоевском. Там много, конечно, он все время говорит, что он психопат там такой, напирает на его психическое нездоровье. Но это было тогда модно. Но книжка довольно честная. И сейчас ее издали для подростков, биографию. Ну, я написал такое, не знаю, ну вот
для подростков,
да. И, значит, я написал такое небольшое предисловие. Я даже не знал, что такие книжки переиздаются. И вот Лиханов решил. Вот.
Ну что, друзья,
да.
Спасибо. Хочу сказать большое вам спасибо, потому что Игорь Леонидович у нас не первый раз выступает и всегда откликается вот на наше приглашение. Это очень, я бы сказала, по-федоровски.
Да, да. Давайте вечер поэзии сделаем какой-нибудь.
Давайте сделаем, ну мы же хотели тогда, да, пандемия, да, нам помешала.
Ну, да.
Обязательно сделаем. Мы хотели на ночь, вот эту библионочь, сделать большой вечер как раз вот студии «Луч» и Игоря, да, Леонидовича. Давайте сделаем ваш физический вечер с большой радостью. Да. Пока есть просвет.
Будем делать презентацию.
Давайте сделаем презентацию. Хорошо.